рассматривала и греческие достижения, они были на 100 лет раньше, чем пунические войны, а мы о пунических войнах написали Ганнибала, да?
Да что это
вообще? Ганнибала мы не помним. Тогда, значит, хорошо, когда мы сейчас с вами сделаем буквально несколько предложений, там, три позиции отметим по Риму и перейдем к Александру Македонскому. Так, значит, будьте любезны, запишите. В третьем веке нашей эры, в древнем Риме, ну, то, что вы написали, это пусть она будет тема общей македонской, в древнем Риме. Было решено начать покорение Средиземноморья. И начать покорение Средиземноморья. И войну с Карфагеном. Карфаген это
новый город.
Город Тунис современный. Кто там отдыхал в Тунисе, кто-то отдыхал как раз на территории Карфагена. Дальше. Борьба. Пишем. Шла за остров Сицилию. 264 по 241 годы. Борьба шла за остров Сицилии. 264 по 241 годы. Победили римляне. Точка. По 241 годы. Победили римляне. Поставьте теперь тире и напишите. Первая пуническая война. Пуницами называли карфагенян. Первая пуническая война. Дальше. С 218 по 201 годы. 218 по 201 год. Тире. Вторая. Саша, ты успеваешь писать? С 218 по 201 год. Вторая пуническая война. И главное действующее лицо этой войны был самый известный полководец и самая большая беда Рима. Звали его Ганнибал. Ганнибал. А фамилия у него была Барбара. Ганнибал Барбара. Ну, два слова о том, что такие карфагеняне. Жители города, который в переводе на русский язык означает
Новый город, да.
Говорил, да? Карфагеняне.
Да.
Да. Так вы записывали все-таки?
Чуть-чуть все. Мы начинали.
Чем, значит, вот Ганнибал был самым удачливым полководцем. Он сумел с территории Иберии. Ну ладно, сейчас тогда карту я повешу, чтобы еще раз говорить как-то. Иллюстрация. ребята, вы, пожалуйста, на карту смотрите. Я вот тотально еще не спрашивал, чтобы каждый подошел, но это случится. Чтобы вот вы все могли показать мне, что у меня находится. Вот Тунис. Угу. Это, ну, понятно, карта, ну, я говорю, для другой карты тут такого масштаба нет. Как обновлюсь, карту древнего мира, где будет написано Рим, Карфаген. А пока вот, вот город Тунис и город Карфаген. Парни, парни, пожалуйста, тоже внимательно. Сейчас вот кто разговаривает, того попрошу прийти и вот сюда тут повторить. А не повторить,
я хочу поспорить.
Нет, ну ты же не разговариваешь, Саша. Поэтому давайте дисциплину поддерживаем. Это в отношении ваших товарищей уважительно. Они слушают, а вы мешаете. Вот Рим, вот Сицилия, а вот Карфаген. Все, в общем-то, рядышком. Рим к этому времени, к третьему веку, уже захватил всю Италию. Он воевал еще на севере с племенами кельтов, но в основном захватил все племена, подчинились ему. Племена италиков подчинились одному племени, одному из италиков, племени латинян. А вот Сицилия, где жили, где жило племя сикенов, оно подчинялось Тунису. Ну, не потому, что хотело, а потому, что Карфаген был сильное государство. Карфаген, еще раз, в культурном отношении, что это за страна? Это наследники какой культуры? Финикийцы. Они что умели? Финикийцы.
Они умели продавать и грабить.
Умели, грабить умели.
Пиратами,
да. Пиратами были, а, ну, как бы это, скажем, ну, отношение такое, да? Их функция, не отразившаяся на реальной культуре. А в чем их реальные достижения?
Они умные.
В чем их умные?
Ну, они, например, сделали...
Например,
корабль
и корабли.
Алфавит,
да.
Все, вот алфавит. То есть наш алфавит, которым мы пользуемся, букву А, это они выдумали. Ну, называли они ее бык, да, вот алеф, вот, и она была перевернута, и она даже была согласная букву, а не гласная. Тем не менее, все фонетические элементы это первые выдумали именно финикийцы. А Карфаген – это колония Финикии, то есть один из городов Финикии. Но он к этому времени, к третьему веку, уже ему было к третьему веку 600 лет, он 800 примерно года. То есть примерно равные с Римом они по древности. Вот. И Карфаген владел частью Испании до реки Ибер. Или Ибер сейчас, а тогда Эбро. Севернее реки Эбро, вот тут она протекает, это называется Пиренейский полуостров, я уже вам говорил, да? Пиренейский полуостров. Апеннины, Балканы, Апеннины, Пиренеи. Балканы, там не Греция, Апеннины, там где Италия, или не Испания. Испания от Франции отделяется горами Пиренеи. Вот здесь господствовали карфагеняне. Даже, смотрите, вот 19 века карта, и тут город называется Картахена. Это колония Карфагена, соответственно, да, вот она сохранилась еще в Испании, до сих пор, до настоящего времени так называется. Вот. Поэтому здесь там, господство финикийцев было полностью. Ну, какие-то жили племена полудикие, ну, карфагеняне это была сила. И вот здесь был город Сагунт. На Сагунт. Оставить вот в этой части. Город Сагунт. Напали карфагенские войска, потому что он не подчинился им. Но Сагунт заключил договор с Римом. И римляне сказали, вы напали на наших союзников. Мы должны им помочь. Пусть ваш полководец, то есть молодой Ганнибал Барков, пусть он будет нам выдан для расправы. Ну, они хотели судить его за то, что он напал на союзников Рима. Но территория была южнее реки Эбро, поэтому она была во власти Карфагена. Карфаген отказался, и началась война. Часть войск римляне сразу отправили воевать в Иберию. В Иберию, в Испанию, вот сюда. А сам Ганнибал перешел горы Пиренеи, ну, здесь по небольшим, скажем так, по невысоким перевалам. Но дальше, двигаясь по югу нынешней Франции, он подошел к отрогам Альп. А Альпы, чтобы попасть в Италию, нужно пройти вечные снега, то есть там высоко. И у него войско примерно было человек, так, где-то с 1050. Из них половина только сумела перейти эти Альпы. Но он перевел даже боевых слонов. Несколько битв на севере Италии он выиграл сразу. Битва у Тразименского озера была самой печальной для римлян, потому что внезапное появление с неожиданной стороны карфагенское войско полностью победило. Но тяжелые условия были. Ганнибал заболел, потерял глаз, в общем-то, именно болезнь инфекционная. В общем-то, погибли все слоны, в конце концов, но Ганнибал с 15 лет ходил по Италии и никакое римское войско не могло с ним справиться. Самой известной битвой была битва 216 года возле городка Канны. Канны сейчас известное восточное побережье Италии, но тогда это, ну, в общем-то, маленький городок. Римляне, будьте любезны, напишите: битва при Канна. 216 Канны. До нашего, да? Канны. Римские войска, ну, как они обычно, выстроились в коробку, свои манипулы свои построили. А вот карфагенские войска были уже не карфагенские в чистом виде. Почему? Он, ну, 20 тысяч человек карфагенского войска осталось, когда он перешел Альпы. Еще тысяч, примерно 10 он потерял во всяких столкновениях позже. Но войско его не уменьшалось, потому что он принимал на службу и жителей Иберии, и жителей, ну, в общем-то, всех желающих, по сути своей. Жители итальянских городов, которые ненавидели Рим. Они понимали, что Рим их грабит, и решили, что вот поменяем хозяина. Поэтому войско у Ганнибала все равно было большим, около 40 тысяч человек. Но самое лучшее, его конница, африканская конница, она стояла на флангах. А римская коробка, она собрала в себя все 80 с небольшим тысяч римского войска. То есть 40 тысяч Ганнибал и 80 тысяч у римлян. Но Ганнибал окружил это войско. Окружил его, растянув, правда, свои части. Но главное, что случилось. Римляне не смогли одновременно все в бою участие принять. Потому что внутри войска, да, но как ты пробьешься, если вокруг люди, тебе просто не дают подойти к врагу. И поэтому кольцо сжималось, пока они всех не перебили. То есть в два раза превосходящие силы были перебиты вот этой вот удавкой, которую он сделал из своего войска, из своей конницы. Впереди были поставлены как раз таки самые слабые силы, которые под ударом римлян прогнулись. Но зато окружить войско удалось полностью. Вот так. Поэтому до настоящего времени военные училища всех стран изучают до сих пор в военной истории вот это сражение. Самое считается удачное и самое печальное для Рима. Вот. Ганнибал и дальше побеждал бы римлян, если бы ему оказывал помощь Карфаген. Но жители Карфагена, не жители Карфагена, а правители Карфагена, богатые олигархи, опасались, что сильный авторитет победителя позволит ему стать диктатором. Что в Карфаген придет как победитель, и, в общем, им будет там кисло. Он может не посчитаться с их интересами. Поэтому они не посылали ему помощь. Он, видя это из года в год, что такое происходит, и прося об этом постоянно, вынужден, в конце концов, ехать в Карфаген сам и решать вопросы. Но так и не добился того, чтобы ему помогли разгромить им окончательно. Вот алчность и низость правителей привели к тому, что римское войско само прибыло в Африку. И уже в битве в 202 году римляне разгромили неопытное, необученное войско Ганнибала. Ганнибал впервые проиграл. И проиграл у себя на родине. Вот, и потому что, собственно говоря, ему не оказала помощь правящая верхушка. Вот это была война, самая страшная для Рима, потому что они потом даже пословица у них «крайняя опасность», пословица звучала на русский язык так, «Ганнибал у ворот», «Ганнибал у ворот», то есть граждане, это все значит тоже конец.
Вам конец.
Но Ганнибал так ни разу не напал на сам Рим. Да, вот как-то не решился. Ну, Рим это была крепость, по сути, очень мощная. Значит, это две войны пунические.
Uh-huh.
Третья война будет в середине первого, в середине, знаете, второго века до нашей эры. И в этой войне сам по себе город Карфаген римлянами будет упразднен. То есть они его символически перепашут, пройдут по центральным площадям борозду, что будет означать, что это пашня, это пахота, тут нет города, тут люди не живут. Ненависть Рима к Карфагену все-таки оставалась. Хотя Карфаген огромные выплаты сделал победителям, тем не менее его уничтожают. Ну, про братьев Гракхов мне нужно будет рассказать, в связи с тем, что римская армия стала разлагаться. Но это, видимо, в другой раз. И сейчас мы будем говорить с вами о походах другого полководца, который, хотя и за 100 лет до Ганнибала был, но, по сути своей, он оканчивает военную историю Древней Греции. Греческий мир уже больше не порождает никаких военных подвигов. Его очень скоро, в том же втором веке, когда уничтожат совсем Карфаген, в том же втором веке Рим включит в свою империю и Грецию. Итак, Балканский полуостров. Вот тут Македония. На севере Греции находится вот эта страна. Сейчас, прибыв в Македонию, вы не будете шокированы присутствием каких-то непонятных надписей. Там, где банк, будет написано по-русски банк. Где магазин, будет написано по-русски магазин. То есть это славянская страна, это часть бывшей Югославии. Кто такие македонцы древние? Ну, скорее, они больше тяготели к вот такому населению славянскому. Они были не греки. Вовсе это была не единая нация. Однако была огречившаяся, принявшие все позиции культуры, самое главное – веру. То есть олимпийские боги были главными и для македонян. Сама по себе страна неудобно расположенная, гористая, ну как, неудобно для торговли, потому что нет гаваней таких, торговать сложно, нет хорошей реки большой. Бедная страна. Сельскохозяйственная такая вот территория, где можно выращивать овец, лошадей, ну, какие-то фрукты. И все. В общем-то, до появления мощной военной силы, до создания отцов Александра Македонского Филиппом такого типа фаланги очень продолжительного, мощного, до создания сильной армии, С Македонией никто особо не считался и не представляли, что там может быть какая-то опасность для всей Греции. Греция, как я уже говорил вам много раз, была не единой, а союзом различных полисов, а иногда союзом, несколькими союзами, которые враждовали, воевали между собой. То есть Греция воевала постоянно, но никогда не за тем, чтобы объединиться и стать государством. Вот этого Греция не породила за всю историю. Вот, имея перед собой такого противника, македонцы сумели большинству крупных городов навязать выгодные договоры, выгодные для себя условия. И македонское господство начинается не со времен Александра, а со времен его отца Филиппа. Филипп был человек суровый, по тем меркам, скажем так, это был правитель обычный, но вот мы, допустим, наблюдая за семьей этого человека, скажем, что там много было нехорошего. Во-первых, у него было несколько жен. Жены были все официальные. Это не было для правителя чем-то из ряда выходящим, но было печально то, что он мог решить, кому передать власть, какому из сыновей. Вот последняя супруга его, которая уже при определенном им наследнике Александре стала ожидать ребенка, вот это все очень сильно обострило отношения внутри царской семьи. И на свадьбе своей дочери Филипп умирает, его убивают. Его убивает какой-то человек, который с ножом напал, ударил его. Спрашивали его, зачем он это сделал. Спрашивали настойчиво. До смерти спрашивали его. Но он ничего не сказал. Какая была причина, кто был заказчиком убийства, так осталось неизвестно. Филипп был противником греческих городов. Собирался идти походом в Персию. Собирался прогнать свою прежнюю жену и поменять наследника. То есть много было врагов у этого человека. Кто из них явился реальным заказчиком убийства, неизвестно. Только в 20 лет его сын Александр становится царем Македонии. И становится правителем, в общем-то, вот этого союза, который нужно еще укрепить, нужно подтвердить, что Греция подчиняется Македонии, потому что союз был не со всей Македонией, а лично с Филиппом. И города Греции перестали посылать подарки в Македонию. Александр понял это как предложение к карательному походу и двинулся в Грецию. Почти все города Греции, увидев мощное войско, согласились с тем, что надо Македонию уважать. Но были Фивы. Фивы – это полис очень такой со своеобразным направлением, который его, так сказать, старейшины отказались подчиниться этому варвару. Они считали, что это с севера пришли люди, которые толком и не имеют права управлять Грецией. Фивы были не просто побеждены, а побеждены с особым цинизмом, жестоко расправился он с каждым противником. Большинство попали, то есть он кого-то продал в рабство, большинство попали в тяжелейшую зависимость от Македонии, обложил большими их контрибуциями, большие выплаты должны были сделать. Ну а верхушку всю перебил. После этого все остальные города Греции признали господство Александра. В городе Коринф. Город Коринф находится вот здесь, на перешейке, который называется тоже Коринфский. Это соединяет Пелопоннес, южную часть Греции, и центральную Аттику. В городе Коринф Александр встречается с известным философом.
Аристотелем?
А нет, не Аристотелем. Аристотелем он встретился за 8 лет до этого. Аристотель, да, я не сказал вам, ребята, что Аристотель – это общегреческая знаменитость уже при жизни, автор многих трудов. И вот этот человек был Филиппом нанят в качестве воспитателя своему сыну. И с возраста 13 лет Аристотель воспитывал, был педагогом у Александра. Многие идеи, которые воплощал в своих походах Александр, ну, очень были созвучны тому, что Аристотель ему, значит, пытался внушить. А другой был философ. Звали его Диоген. Чем известен? Диоген. Ну, его, так сказать, часто используют в таком анекдотическом ключе. Диоген проживал где? Скажем так.
В бочке.
В бочке, Саша, да. Диогена, я думаю, вы тоже должны были слышать еще в 5 классе. Ну, по крайней мере, не знаю, в целом это такой архетип культурный, который вот... Нет, не архетип, скажем так, архетип для насмешек. Вот, который, конечно, был уважаемым очень среди ученых, но проживал, да, в бочке. Эпатажная его такая позиция должна была, наверное, привлечь внимание. Он был богатым человеком. Он мог купить там завод этих бочек. Но вообще богатой семьи он был. Но, тем не менее, предпочел вот так вот отдалиться, сказать, что не в богатстве счастье, и этим как бы вот подчеркивать, и своей жизни подчеркивать. Когда Александр подошел к Диогену и спросил, ну вот я слышал о тебе много, а он, правда, от Аристотеля, конечно, много знал про Диогена, то спросил, может быть, тебе, чем могу тебе помочь, что тебе бы хотелось, я исполню твое желание, поскольку видишь вся Греция в моих руках. Диоген был с таким самомнением, он сказал, отойди. Ты загораживаешь мне солнце. Все. Фраза такая, она вошла потом. Но этот сюжет, он использовался с 18-19 веков художниками. И в музеях разных стран есть картины, где Диоген Александр. Около бочки стоит. Ну, бочка, правда, она не вертикально стоит, но на боку лежит, да? Вот, ну, жить там хоть дождь, может быть, не холодный, но все-таки бочку наполнил быстро. Вот. Так что, вот. Значит, это один из мифов, которых будет много про Александра. Потом Александру пришлось покорить северные племена, иллирийцев и... Это довольно была такая жестокая бойня с иллирийцами, потому что они жили в горах, были людьми смелыми. И он, наконец, начинает движение в Малую Азию. Вот то, что сейчас Турция, это Малая Азия. Владение персидской династии Ахменидов. Самым известным правителем династии Ахменидов, ну, вообще, династия Ахменидов, с Дария Первого. Ну вот Дарий Третий, это уже потомок, он владел территорией от пролива Гелеспонта и до Индии. Индии у меня на карте нет, но поверьте, что это довольно большое пространство. До реки Инд. А дальше владения индийских уже шли, владения индийских правителей. Вот возле города Трои, в том месте, где в V веке переправлялись персидские войска в Грецию, он обратно перешел. И здесь надо напомнить вам, ребята, о том, что были персидские войны в V веке, и что в этих войнах греки тоже имели несколько успехов. Легендарные бои при Марафоне и при Фермопильском ущелье, где 300 спартанцев сдерживали натиск бесчисленного количества персов. Я думаю, фильм некоторые видели, да, 300 спартанцев? Ну, сказка такая интересная, да, вот она...
Правда, вполне возможно, их было не 300, а намного больше.
Ну, их, конечно, нет, в общем-то, даже в V веке писали о том, что было спартанцев 300, но еще было 3000 других греков, которые...
Да-да-да-да-да-да,
но
спартанцы...
Вот, но спартанцы, да, ну, в общем-то, они были действительно передовым отрядом и погибли, честно, с царем Леонидом, погибли вот в этом Фермопильском проходе. Марафонская битва в 490 году, да, когда войско греков тоже победило недалеко от самих Афин, буквально 40 с небольшим километров от места Марафон до Афин, который пробежал воин, да, помните?
Да.
Пробежал, и вот с тех пор они, греки, в память об этом делали такие забеги. Ну, там, в общем-то, бежать немало, да, марафонский, стаерская дистанция, там самая большая, правда, бывают и супермарафоны, да, и больше бегут. Но тем не менее, вот эти события, они, да, греки победили в середине V века, в 44-45 году, заключив калиф мир. И вот когда Александр, даже Филипп еще готовился к походу в Персию, то он говорил: я иду мстить за то, что персы во время этих войн V века ограбили наши города. Мы должны вернуть из Междуречья то, что персы туда увезли из Греции. Они действительно увезли туда античные статуи, действительно забрали золото. И вот у Македонской династии теперь появился повод напасть, чтобы вернуть украденное. Тем более, они же, персы, нападали и на храмы, а это уже святое. То есть, ну, одно дело ограбить царский дворец, а другое дело ограбить святилище. Значит, мы должны вернуть нашим богам то, что персы у нас отняли. Вот. И он начинает движение по Малой Азии. По Малой Азии двигается он, в общем-то, сразу же очень героически, потому что его вот здесь около Трои на реке под названием Граник встречает мощное войско. Войско, созданное вообще персы и Александр, у них не было однородного войска. Войско Александра набрано из македонян и из греков. А войско персов набрано из жителей самых разных племен, и в том числе из греков. Очень много наемников греческих служило у царя Дария за деньги. Воевали они хорошо, храбро, давали грамотные советы. И вот здесь, на севере Малой Азии, они сказали: нужно сделать так, уничтожим все колодцы, уничтожим все продовольствие и отступим вглубь страны. Александр не сможет накормить войско и вернется обратно. Но алчность, желание сохранить свои богатства, они заставили персов остаться. И в бою, который Александр выиграл, он разгромил этих наемников греков. Греки почти все погибли, то есть они не отступали, а персидское войско, оно почти, ну, было разгромлено, убежало. В этом бою лично Александр, а он всегда в боях участвовал, это был не такой стратег, чтобы со стороны смотреть, он лично зарубил близкого родственника царя Дария, Дария III. Если кто воевал в Дарий I и Ксеркс в V веке, то теперь Дарий III. Династия Ахеменидов. Здесь же, правда, указать вам точку не могу, сам ее как-то полагаю, что она довольно условная. Есть город Гордиана. Был город под названием «Гордиан». По имени правителя, который давно умер, но в городе осталась вещь, которая была легендарная, которую все знали. Колесница и дышло колесницы были связаны особым узлом. Надо сказать, что... Да, совершенно верно. Гордиев узел. По легенде, правителем Азии станет тот, кто его развяжет.
Да, пришел Александр и все разрубил.
Александр развязал быстро. Он не
взял меч.
Вещами, он его разрезал, разрубил. Ну, как-то вот и стал правителем Азии. Азия в сознании людей этого мира, это весь мир. Если греки называли мир Ойкуменой, то люди Востока называли мир Азией. Вот так Александр становится в этом ключе, он становится символическим правителем еще до своих побед. Дальше он движется на юг. Движется на юг, и все его движения победоносные. Он всегда лично принимает участие в боях. Всего Александр за время боев, за десятилетия своего продвижения по Персии, получил около 20 сильных ранений. Иногда ранения, которые были опасны для жизни. Вот даже в первой битве ему разрубают на голове шлем, ну, шлем, в котором Александр изображается, часто это двурогий шлем. Да, двурогий. Ну, вы смотрели советскую кинокомедию «Джентльмены удачи»? Вот там шлем Александра, вот он золотой шлем. Золотой шлем, конечно, он мог быть символическим шлемом, потому что реальный шлем из золота весил бы очень-очень много, да, очень много. Ну, вот вы посмотрите, продаются килограммовые слитки золота, иногда вот они выставлены в Сбербанке, но они вот чуть больше телефона, то есть это... Ну, удельный вес, то есть 19, в кубическом сантиметре 19 граммов. Ну, в общем, это... Там даже, если шлем будет несколько миллиметров, он то будет весить несколько килограмм. Основные позиции вы уже увидели. Дальше просто карты нет у меня. Нет Египта, нет Индии. Нам нужно об этом говорить. Давайте вот то, что, ну, во-первых, дату рождения мы запишем Александра, имя его отца, вот, закончим его дела на военном. В 356 году в семье Филиппа Второго, так и пишем.
Вот 300 каком?
356 до нашей эры, все до нашей эры, говорят, это 4 век. В 356 году в семье Филиппа II родился Александр.
В семье Филиппа II.
Родился Александр. Это интересный был год, в котором в одном городе Малой Азии, город Эфес, сгорел храм, который считался чудом света. Храм Артемиды. Артемида, богиня, почитаемая везде в Греции, особенно в Пелопоннесе, особенно Артемиду полюбили спартанцы. Вот он сгорает. И сгорает не потому, что там короткое замыкание было, нет молнии, нет, отбирает от того, что человек сжег его. Сжег сознательно. Как этого человека звали?
Мы не помним.
Ну, тоже имя нарицательное стало каждого человека, который хочет прославиться каким-нибудь гадким делом, разрушением чего-либо хорошего. Называют геростратами. Будьте любезны, тоже запишите. Вот просто так. Герострат в этом году. Герострат сжег храм Артемиды. А когда Александр уже стал тем, кем он стал, то вспомнили, ну, в этом же году Герострат, когда он родился, в этом же году храм Чудо Света сгорел, он, видимо, был таким, ну, изрядно украшенным храмом. А почему же Артемида, вопрос, не спасла свой храм, не заступила за него? На это сразу же нашли ответ. Потому что ей некогда было, а она помогала в рождении великого правителя. Ну вот, как бы нашли способ соединить две эти позиции, рождение Александра и уничтожение храма мерзавца. Вот. Так, теперь. В 336 году Филипп убит.
336
Филипп убит. Александр начинает поход в Грецию. Филипп убит, Александр начинает поход. Само то, давай.
В Грецию?
Да, поход в Грецию. Александр Григорьевич пошел на курсы, Александр Филиппович пошел в город Кивы. И город Кивы он подверг жесточайшему просто разгрому. Его армия сумела напугать Грецию так, что больше никто и не думал сопротивляться. Потом он двинулся на север. Была война с иллирийскими племенами, с фракийцами. И в конце концов древняя идея вот этого семьи македонских правителей о том, чтобы напасть на Персию, она осуществилась. Ответьте, пожалуйста, поход Александра, Греция, Кивы и Коринф, а под Коринфом Диоген. Ну, чтобы так вы помнили, какая связь. Аристотель был педагогом Александра в течение примерно 7-8 лет. А вот в Коринфе он отмечал Диогена.
Бочки.
Место жительства. Следующее. Это у нас 335 год. А это следующий год, 334. Он переходит в пролив Дарданеллы. И первая битва на реке Грани. Граник, река такая, ну, типа вот Мойки, наверное. То есть она небольшая, мелкая, и ее преодолеть несложно. Но на противоположном берегу вас ждет войско, состоящее из наемников, греков и персидской конницы. Как я сказал, в этой битве он лично убивает
родственника
царя Дария III. А вы напишите, пожалуйста, началась война с династией, с державой Ахеменидов, с Дарием III. Война с державой Ахеменидов, Дарий III. Ну, Дарий III это не его родное имя, он Кадамон вообще. Ну, традиция, если ты правишь страной, берешь царское имя. движением его был восточный берег Средиземного моря и местечко у Иссы. Значит, Исса, следующая битва, была связана с семьей царя Дария. Дарий привез свое семейство, ну, видимо, желая показать им разгром этих несчастных. Там была мать царя Дария, там была дочь царя, там был у него сын. И после разгрома персов возле Иссы, все они попали в плен македонцам. Царь Дарий понял, что, в общем-то, эта война добром не закончится. И он отправляет к Александру такое предложение. Ты все, что захватил, всю Малую Азию, оставляешь за собой. Кроме этого, и деньги, кстати говоря, огромное количество золота попало в обозе, было по сообщениям этих источников, было 3000 талантов золота. Огромная сумма, огромное богатство. И золото твое, и Азия твоя, и даже дочка моя за тебя выходит замуж. Тут его воины, конечно, от таких предложений стали, в общем-то, ну, они себя видели уже приближенными. Вот и так огромные территории, это он и так уже был владельцем колоссальных и до этого немыслимых территорий. А тут вот это лично предлагает тебе правитель Азии. И один из его друзей, Парменион, уговаривал согласиться с ним и говорил, вот если бы я был Александром, на что тот сказал, а если бы я был Парменионом, я бы согласился, но я Александр, я на компромисс не пойду. И он начинает следующий этап и двигается уже на Финикийский берег, а там его встречают два города, которые ему не сдались. Библ, Сидон, эти города он взял. А вот Тир и Газа, они там сопротивляются. Город Тир еще стоял на таком месте, он это прибрежный город, но имел крепость на побережье, на острове. Остров в море, до него там сотня метров, наверное, поболее даже, чем сотня метров. Но остров взять, понятно, его крайне сложно. А у хорошего флота македонского не было. Тем не менее, он сумел блокировать подвоз к этому острову, чего бы то ни было, и построил дамбу, насыпь с помощью специальных палисадов, прикрываясь от осажденного города такими щитами. Воины строили полгода дамбу. В конце концов, построили к этому острову, подвели насыпь и штурмом захватили. Всех жителей, 30 тысяч человек, говорит источник, он продал в рабство. Ну, понятно, перебил верхушку, остальных были проданы в рабство. 2000 человек, по легенде, он распял на крестах, как наказание. Распятие – это такая казнь тяжелая, позорная, в общем-то. Главное, что она очень мучительная. Потому что кровь распятого человека не покидает, и поэтому боль, она не уходит из тела. Пробитые руки и ноги, они причиняют очень большое мучение. Ну, так или иначе, это не было изрядной жестокостью для того, что для того периода. Так поступили бы, возможно, и с македонцами, учись им сопротивляться. Газу примерно так же он разбил, но Газу взяли проще, она не в крепости и не в море. Это у нас в 332 году. Пожалуйста, все это запиши. Египет, следующим его движением, был Юр. Он отказался и ответил так, что если твоя казна, и так у меня, Твоя дочь и так в моей власти, я и так, если хочу, на ней женюсь. Твоя держава будет вся моя полностью. В общем, его движения были теперь символическими, потому что следующие территории ему не сопротивлялись. Египет он не завоевывал. Пожалуйста, давайте запишите так. Прибыв в Египет, Александр был объявлен сыном бога Амона и фараона. Александр был объявлен сыном бога Амона и фараона. Парни, вы там понимаете? Сыном бога Амона и фараона. Это было в 331 году до нашей эры. Вот теперь интересный культурологический момент. Греки не почитали так своих правителей, как жители Азии. То есть, вот правитель это, конечно, человек уважаемый, но отношение к нему, это как к живому человеку. А здесь относиться к живому надо как к Богу. Ты пришел к царю, ты не можешь к нему спиной повернуться. Ты лицом к нему пришел, ты лицом к нему и уходил. Любая просьба, вообще любое приветствие на коленях. Любая просьба – это простирание ниц и целование туфли. То есть это, в общем, как бы, это нормальные отношения были, они не считались унизительными. Правители античного мира, какие бы они ни были могучими, они не стояли над всеми равно. Правитель античного мира – это на какой-то пирамиде. Есть люди приближенные, они не обязаны соблюдать вот этих ритуалов. А кто ниже, так я прошу, как же ты можешь? Кто ниже, те какие-то более сложные церемонии. А правитель Азии, восточный деспот, он не на вершине пирамиды находится. Он один, а все остальное под ним ровно. Он как яблочко на блюдце. То есть перед ним неважно, нищий пастух или какой-нибудь из его же семьи, там какой-то, ну, в общем-то, его брат. Это одинаково, церемония для всех одинаковая. Потому что перед тобой полубог. И Александр стал требовать того же отношения от македонян к себе, как требовали азиатские деспоты от своих подданных. Понятно, что им это не нравилось. Они стали роптать, и Александр дошел до того, что убил даже одного из своих друзей. Да, вот как-то так. Печально. Прям, как говорят, во время пира метнул в него копье.
Да, все хорошее.
Да, Александр слишком уж стал высоко, да, о себе возомнил. Он стал одеваться не в македонскую одежду с этого времени, а вот как-то в восточную одежду. Дальше его движение было в этом же году, он полгода находился в Египте, а потом пошел в Междуречье. Прошел реку Ефрат, прошел реку Тигр, и вот у реки Тигр он повстречал главные силы вообще всей Персии. Это была отборная конница. Вообще собрать силы для войны с Александром потребовалось 2 года. 2 года Дарий собирал лучшие войска, ну, потому что огромная держава, невозможно все силы стянуть. И битва, будьте любезны, главная битва при Гавгамеллах. Главная битва при Гавгамеллах. Александр победил. Главная битва при Гавгамеллах. Река Тигр, Междуречье, Гавгамеллы. 331 год. Все. Больше собрать единого войска против Александра персы никогда не смогли. Теперь он спокойно проходил с небольшими столкновениями, он двигался по всей Азии, и он довольно грамотно и просто действовал в отношении побежденных. Он их не грабил, он их облагал очень легкой данью, не больше, чем была при прежнем правителе. Он очень уважительно отнесся к семье Дария. Они думали, что все, ну, конец. Вот, нет. В конце концов, он делает еще один очень хитрый ход. Дарий, потеряв авторитет своих, среди своего окружения, был убит одним из приближенных. Своим подданным. С таким именем Бес. А Александр женился на дочери Дария. То есть он что сделал? Он породнился с правящим домом Ахменидов. Без разрешения, понятно, Дария это сделал. И объявил себя мстителем за смерть своего тестя, который ему был главным врагом, он его готов был сам убить. Он даже в битве при Гаргамелах пытался пробиться к месту, где стоял Дарий. Но Дарий убежал. Так что вот дальше он уже очень легко идет по стране, которая подчиняется ему, и доходит до Средней Азии. В Средней Азии он приходит в местность возле реки Амударья. Местность это имела центр Мараканда, нынешний город Самарканд. Из этой Мараканды у нас половина водителей маршрута. Там он сталкивается с партизанским движением. Местный аристократ, спитамент, не подчиняется ему. И 2 года стоит в этой Мараканде. Александр женится еще раз. То есть, ну опять, все, абсолютно все свадьбы, которые играются в этих случаях, они свадьбы политические, имеют такой какой-то внутренний смысл для будущего правления. Он женится там на правителе, на дочери местного правителя Роксане. И вот эти свадьбы, они должны укрепить его положение как правителя Азии. Он не видит себя правителем Азии. Он непобедимый Александр. До настоящего времени имя Искандер в Азии, оно, в общем-то, ну, такое популярное, Искандер, это и есть имя, восточное произношение имени Александра. Где бы ни ходил Александр, в какой бы местности он не завоевывал, кого бы ни было, он там обязательно строил какую-то крепость, какой-то населенный пункт, оставлял с названием одним и тем же.
Александрия.
Александрия у нас известна сейчас только одна. Она осталась только одна.
Египетская.
Она в Египте, да. То есть в будущем в Египте он основывает этот город. Возможно, на месте каких-то поселков, просто он их переименовывал. Но так или иначе, легенда говорит о том, что Александр основал около 70 этих городов по всему своему государству, по всей Персии. До настоящего времени известно, допустим, очень немного. Ну, есть город Кандагар в Афганистане. Вот это произношение, оно тоже связанное так, политически с именем Александра. Это Афганистан. Вот. И, наконец, Александр в 327 году, пожалуйста, напишите, поход в Индию. 327 год Александр совершает поход в Индию. Впервые греки увидят войско, вооруженное такими живыми танками.
Слонами.
Слонами боевыми, да. Вначале это жутко, слон, что ты сделаешь, он еще всем, что можно, обвешан, то есть его и не... Но научились, пропуская слонов вперед, нападать сзади на них, подрезать им ноги и, в общем-то, делать им всякие неприятности. Слоны начинали бояться, иногда раскладывали какой-то костер, то есть слоны начинали вести себя непредсказуемо, падать на спину, давить своих свой экипаж. И в битве при реке Гидас, это приток реки Инд, он разгромил войска индийского правителя Пора. Если бы мы сейчас с вами прошлись по местам, где воевал Александр, то мы не увидели бы название Индия ни на одной территории. В самой Индии Александр не был, та, которая сейчас Индия. Но на реке Инд он был. Просто река Инд по воле англичан течет в другой
стране.
Эта часть называется Пакистаном. Та часть Индии, которая приняла ислам. Это Пакистан, со столицей в Карачи. То есть Индия в Индии, Инд в Индии не течет. Александр хочет идти на реку Ганг. Он знает, что река Ганг, там тоже богатые какие-то земли, тоже можно ограбить. Кстати говоря, когда он разбил царя Пора, он заключил с ним договор. Он ему, тот пришел к нему как, в общем-то, проигравший и полагали, что он убьет его. Александр заключает с ним договор. Или вообще не обложил данью его, или какую-то очень, ну, скажем так, очень щадящую нам наложил. Он везде, каждый раз одно и то же действие производит. Он пытается создать эллинистическое ядро среди азиатов. Он пытается создать симбиоз культур Востока и Запада. И вот единственное, что натыкается, что он не может преодолеть, это сопротивление своего собственного войска. Вот он побеждал все войска, а свое собственное победить не может, потому что они говорят, нет, не пойдем, и все. И он думает, что не пойдем дальше. Он разворачивается и хорошо говорит, у меня там еще есть Аравийский полуостров, я еще туда не ходил. И мы возвращаемся. И они идут вдоль побережья
Персидского
залива. Они двигаются, и это лучше бы они пошли дальше.
Да.
Меньше было бы у них потерь. Потому что войско двигается по безводной пустыне. Те, кто должен был обеспечить их продвижение, подвели. Они то ли специально, то ли случайно. Вот колодцы не были вырыты. Вырытые колодцы были чем-то засыпаны. То есть то ли сознательно, то ли это такое стечение обстоятельств. Но половина войска Александра при возвращении из Индии Междуречья погибает. Ну, он там живой, возвращается, и в городе Сузы играется коллективная свадьба.
100 девушек из 100.
100 девушек из местной аристократии выходят замуж за воинов Александра. Задача создать вот такой народ, азиатско-европейский народ. С культурой, соответственно, греческой культурой, с элементами азиатскими. Александр уже не одевается как грек. Он одевается, и вообще все окружение его одевается в восточную одежду. И вот во время пира в городе Вавилон, в 323 году до нашей эры, Александру плохо становится.
И он?
32 года.
И он помер.
8 месяцев там, или 9 месяцев. Он не доживает то ли месяца, то ли 2 месяцев до своего 33-летия. Он умирает. Причина неизвестна. Может быть, и отрава, а может, какая-то инфекция. Ну, может, какая-то болезнь у него была, которую не знал. как я сказал, 20 сильных ранений он получил за время...
Возможно, это его и подвело.
Огромные там царапины какие-то, да, все это вместе. Он однажды сильно простудился при переходе через реку, и уже считали, что он умрет, но еле-еле отходили. Ну, просто холодная вода, жара и холодная вода. Вот он.
Ну вот.
Да. То есть Александр, вот он непобедимый был постоянно, и таким непобедимым он уходит. Что происходит дальше?
Его соратники начинают борьбу.
Да, соратники его. Давайте мы это запишем. Это написали 323 год. Смерть Александра в городе Вавилон. 323 год.
323.
Его забальзамировали, отвезли в Александрию египетскую. Там, в общем-то, склеп сделали. И он лежал как мумия, то есть вот можно было прийти, в принципе, на Александра посмотреть. А дальше, пишет, начинается война за наследие победителя. Не просто за наследие Александра. Война за наследие Александра. Воюют диадохи. Диадохи, вот написано здесь. Диадохи. Это полководцы Александра. Воюют диадохи. Самые известные из них Селевк и Птолемей. Селевку достается азиатская часть, а Птолемею достается Египет, африканская. Селевк и Птолемей создали династии. Династия Селевкидов владела Азией, а династия Птолемеев – Египтом, соответственно. Ну, из Птолемеев кто? Какое имя будет самым известным, скажем так, в конце античной истории?
Я не помню.
Женское имя.
Клеопатра.
Клеопатра. Клеопатра. Царское имя Клеопатра, это царское имя Клеопатра, так называли
девочек.
Всех девочек, которые вот, ну, рождались в царской семье. И так, Клеопатра, которая в первом веке будет супругой, скажем так, Юлия Цезаря и его потомства после смерти его полководца Антония, эта Клеопатра уже была под номером 7.
Ага.
Да, она... Да, ну, такая, ну, яркая женщина там, да, вот такая активная. Она после гибели Антония, она покончила жизнь самоубийством. Ну, про это масса сюжетов. Антоний Клеопатра, там, Цезарь Клеопатра.
Понятно, парочки того столетия.
Ну, в общем-то так, они, да. Ну, как, Цезарь, понятно, что когда Цезарь был жив, Антония там не было.
Здорово.
Тем не менее, Птолемей очень много для культуры сделали. При Птолемеях впервые узнали ученые Египта, а это ученые...
Примерный диаметр Земли.
Да, совершенно верно. Примерный диаметр земного шара, то есть размеры земного шара. При Птолемеях было создано крупнейшее собрание книг.
Александрийская библиотека.
Девочки. Ну, давайте, да, хорошо, давайте тогда напишем. Раз вам проще учиться с ручкой в руках. При Птолемеях поддерживаются науки и искусства. Двоеточие. Библиотека в Александрии, при Птолемее поддерживаются науки и искусства. Библиотека считалась самой большой в мире.
А потом ее сожгли.
А потом ее рабы сожгли. Поддерживаются при Птолемее науки и искусства. Библиотека Александрии. переводы на греческий язык восточных ученых и Библии. Кстати говоря, Ктолемей впервые перевели Библию с древнееврейского языка на язык греческий.
Чего там восточных?
Переводы
восточных ученых. Перевод Библии на греческий язык. О том, как Эратосфен сумел определить диаметр Земли, я вам в следующем уроке расскажу. Напомните мне, если я довольно несложно. То есть без всякого полета в космос узнали размеры Земли, что у нас какой-то шарообразный. Вот это было во втором веке до нашей эры. Вот. В заключение, что сказать еще? Вся семья Александра Македонского погибает его
мама.
Его дети, его мать погибает, Олимпиада. Вот, они царствовали, да, они правили всем.
И померли.
После того, как главный защитник их уходит, то они в этих столкновениях занимают не ту сторону, скажем так. Не ту сторону, которая побеждает. У вас восьмой будет урок?
Нет.
В принципе, я закончил. Какие вопросы?
Никаких.